Уважаемые братья и сестры, сегодня мы вместе с психологом Ниной Вальдемаровной Терещенко из храма святителя Николая Чудотворца, что при Уральском горном университете в городе Екатеринбурге, продолжаем разговор с созависимыми. Как помочь близкому человеку избавиться от зависимости, а не навредить ему?
Вначале мы все-таки налаживаем отношения, да, чтобы наше слово к нему прислушивались и не отмахивались. 12 апостолов у него помощники были. И они своей проповедью полмира ведь завоевали. А как? Вот приходили в селение, никогда они сразу не начинали вот человека воцерковлять, исправлять. Они выясняли потребности людей, они служили им. Как Иисус Христос сказал, да, кто хочет из вас быть первым, пусть будет вот слугой всем, послужит людям. И уже когда вот налаживался какой-то контакт, какие-то взаимоотношения, шла проповедь тогда, да. То есть на нее тоже надо как бы заслужить право быть услышанным, да. А для этого вот надо поработать над своим характером. Как я могу другого исправлять, если во мне тоже куча вот этих вот неисправностей, да? И люди-то зачастую видят. То есть невестка, например, не скажет вам, да, ты на себя-то посмотри, но подумает про себя, что она меня учить пришла, а у нее и то. У Осипова очень хорошо это объяснено, что некоторые верующие люди, женщины, ходят в храм и лоб разбивают годами, и ничего не меняется, ну то есть за своих ближних, да, потому что не обращают внимания на себя. И Господь такую молитву за другого не принимает. А вот когда я работаю над собой, стараюсь быть лучше, избавлюсь от какой-нибудь там страсти, пристрастия и так далее, вот это самая лучшая помощь моим ближним. Потому что жизнь в какой-то степени зеркало, особенно с нашими родными людьми. Я от чего-то избавилась, лучше стал, раз и они тоже. Потому что всегда то, что я хочу другому, я должна сама сделать. Это же закон, что относить к ближнему как к самому себе, да? Я хочу, чтобы он работал над собой, а сама при этом лежу на диване, да, и смотрю телевизор. А он пусть работает над собой. То есть какая-то неправда здесь, да, есть. Если я хочу другому какой-то вот такой вот путь, я и сама на него становлюсь. Я вижу в другом какую-то зависимость, а у меня их тоже есть, вот я с этим справлюсь.
Второй курс невинный, пока не удается. Ага, раздражитель, слава Богу. Как бы я уже не пилю, не ругаю. Вот.
Ну, вы мягче стали.
Да. Хотя мне дочь по батюшке говорит, категоричная какая.
Знаете, вот когда женщина привыкла на своем настаивать, вот особенно у кого должность там, начальница там и так далее на работе, очень трудно. Но зато вот потом, когда справляются с этим, женщины говорят, это же такая легкость появляется, когда научилась вот слушать мужа. Это же так здорово, говорят. Дорогой, вот мое мнение вот по этому вопросу, вот такое, да, я думаю, что вот так. Но ты главное решать тебе.
Сейчас еще пару слов скажу, чем зависимость и созависимость похожи между собой состояния. Почему нельзя сказать, что вот зависимость тяжелое состояние, а созависимость, ну, легкое там, более такое приятное, да? Это немножко не так. А за границей, в той же Америке, созависимость это болезнь. Наши пока этот термин не так давно появился, и ну, вот многим он не нравится. Отец Григорий вообще говорит, мне не нравится никакая созависимость. Но опять же, вот,
тем не менее, это...
Да, то есть зависимость, это зависимость зависит от употребления, например, да, можно от компьютера, от чего угодно. Как отец Григорий тот же говорит, что сейчас только в справочнике официально перечислены больше 400 видов зависимости. Зависимость от сладкого, зависимость бывает от врачей, от лечения. Человек вот постоянно что-нибудь лечит там, не выходит из больницы, да. Абсолютно различная зависимость от сериалов, от телевизора, от соцсетей. Они, может, не такие заметные, но... Семью они разрушают одинаково, что алкоголизм, что вот такие женские наши зависимости. У кого-то чревоугодие, да, не могут справиться. Надо подумать, а что у меня? Ну и, как я уже сказала, это негативные черты характера, да, от которых мы сами очень страдаем, теряем силы, да, настроение и так далее. И наши родные очень страдают. Если вот, например, мы начинаем выстраивать ровные там какие-то отношения, я поняла, что вот это... деструктивные там, всплески эмоций, что они ничего не дают. Вот я решила выстраивать какое-то время, месяц-два работаю над собой, да, вроде бы что-то улучшаться начало, что-то, искренность какая-то появилась, да, а потом скандал. Все, опять человек закроется, и опять все сначала. То есть человеческие взаимоотношения — это настолько вот тонкое дело, и тут надо женщинам, психологам каждому надо быть. Как строится, куда мы идем, что у нас происходит, почему вот так, почему вот так. И находить вот именно то, что ну, все-таки приведет к таким удовлетворительным отношениям. Где-то простила, где-то не заметила, где-то смолчала, да, где-то вот наоборот что-то мудро так вставила, да, ну к месту. Как психолог одна говорит, у наших женщин, к сожалению, любимый прием в общении – это лобовая атака. Ну, понятно, что это совсем не женский прием, и он редко, конечно, приносит. Поэтому надо изучать, надо где-то поиграть, надо где-то вот немножко и тоном, и какими-то словами. И что. Вот, значит, зависимость и созависимость. Какие же признаки? Похожесть. Охваченность предметом сознания, предметом пристрастия. Психология это называется компульсивность, то есть такая неуправляемость, да? У зависимого человека это болезнь разума, тоннельное мышление. Он почти все свое мысленное время думает об употреблении. То есть мысль об употреблении доминирует в сознании. Такая зацикленность, да? Вот у нас одна женщина на приходе была начальник отдела, работала в крупной фирме, и она зависима от алкоголя была. Вот она и рассказывает, что я на работе вот работаю, что-то подписываю, черчу. Ну, потом, когда уже анализировала, когда бросила, что-то там делаю, что-то вот ругаю, подписываю, в производство внедряю. А на заднем плане у меня все время вот эта мысль, что у меня коньячка, бутылочка дома скоро уже 6:30. И весь день вот эта вот мысль греет. То есть доминирует, да. Что у созависимых? Ну, это в основном, конечно, у тех, кто живет вместе в одном пространстве. Тоже уход в тоннельное мышление. Охота мыслями за зависимым. Мысли о близком человеке и его употреблении доминируют в сознании. Вот каждый может себя проверить, до какой степени вас это присутствует. Это тоже прогрессирует, и это развивается. То есть, например, если моложе человек, это в меньшей степени, чем старше человек, тем это больше в мыслях вот эта зависимость. То есть если этим состоянием не озаботиться, оно прогрессирует, поэтому надо с ним справляться. Вообще каждая зацикленность, вот такая мысленная, она считается душевным нездоровьем. И ее верующие люди обязательно выносят на исповедь. Потому что с Божьей помощью с этими состояниями справляться гораздо легче. Вот эта женщина и живет вот так, и весь день думает, трезвый, не трезвый, выпьет, не выпьет, а он то все. И получается, что состояние-то похоже, только у нее зависимость от человека, да, который употребляет, зависимость от другого человека, кстати, это очень распространенная зависимость в наше время. Не все ее вот так вот распознают, оценивают, но это тоже зависимость от другого человека. Тем более от употребляющего она радости в жизни мало дает, да? Поэтому первый совет, который дают психологи, это дистанцироваться мысленно. Не значит взять чемодан и переехать в другую квартиру, а мысленно отцепиться. Потому что когда мы думаем все время об этом человеке и его употреблении, мы деградируем. И нам это ничего не дает позитивного или положительного. Надо стараться.
Может, это память теряться. Потому что вот я, например, начала забывать на работе, что я сделала. Я человек эмоциональный, чересчур. И я могу сама себя разогнать очень сильно.
Ну, вот смотрите, как говорит отец Григорий, каждый грех — это талант, направленный неправильно, да?
Да.
То есть направляйте в позитив свою вот эту эмоциональность.
А может, от этого тоннельного мышления может. Моя работа, вот может. Я не помню, что сделала и что не сделала.
Может, если вы чересчур зациклены на другой мысли, вы не замечаете, что вы сейчас делаете.
Да, смещение получается.
Да, живите настоящим моментом. Да. Старайтесь. Сейчас вы это осознали. Сейчас вы будете стараться этим справляться. Хотя вот это не всегда просто, но
это вообще не просто.
Как любому делу мы обучаемся, да? Ну, вот читать, писать, или в зал мы пришли, пока мы научимся все эти упражнения делать, за рулем ездить. Мы учимся, да, и здесь надо выделить время, надо выделить, ну, я не знаю, год своей жизни и научиться позитивному мышлению, научиться культуре мышления. Надо просто себе будет пристроить программу личностного роста, что называется, да. Работать надо обязательно по двум направлениям. Первое – это если человек крещеный, да, если он воцерковленный, это выстраивание правильной своей духовной жизни. Если он не воцерковлен, я очень советую покреститься и воцерковиться, потому что если мы столкнулись с такой проблемой в жизни, без Бога нам ее решить очень трудно. Вот, кстати, вот этого же отца Григория, у него в Питере небольшой такой институт резервных возможностей человека. И он всех пациентов, которые к нему обращаются, а у него в картотеке уже больше 120 тысяч пациентов, прошедших через его институт.
Институт? Как называется?
Резервных возможностей человека. Отец Григорий Григорьев. И он говорит, что из тех, кто не воцерковился, устойчивый результат где-то в 27-28% случаев примерно.
Треть получается, да?
Да. Из тех, кто воцерковился, около 60%. Из тех, кто воцерковился. И вот верующему-то человеку это, конечно, абсолютно понятно, потому что верующий человек, он получает очень много психологических плюсов в том, что он воцерковился, и происходит помощь Божья, ну вот мистическая такая, которую не описать, да, словами. И в то же время он готовится к исповеди, он занимается самонаблюдением, он рефлексирует себя, свое поведение, он старается выстроить более конструктивно свою жизнь и причастие, и дает благодать в жизнь. И лучше нам благодать домой приносить, чем что-то другое. Как сказал
Мамонов.
Мамонов, да. Угу. Говорит, если бы люди понимали, что такое причастие, они бы вот вокруг МКАД стояли бы в несколько...
Они бы просто вообще оттуда не выходили.
Поэтому у кого такая проблема, это вот батюшка всегда говорит, что надо причащаться хотя бы раз в неделю. Выходить на такой режим, причащаться раз в неделю. Потому что по травматичности это тяжелая проблема. И работать надо, значит, первое, это выстроить свою духовную жизнь, да, продумать, обсудить там с священником, может быть, с какими-то более духовно опытными, да, товарищами. А второе, это обязательно, это работа над внутрисемейными, внутриличностными отношениями. Это тоже очень важная тема, и одно без другого результата не дает. Обязательно надо над этим работать. Тут, конечно, очень полезно вести дневник. Дневник самонаблюдения. И тогда вы будете видеть, что, откуда и почему. Вот я так-то повела себя, так-то сказала, такие-то результаты достигла, да? Про свою правду, например, с пеной у рта доказывала, да? Что вот я в чем-то права. Потом села и задумалась, ну доказала я, что это не красное, а белое. А что для меня главное? А для меня это главное сейчас отношения, то, что мне приносит радость, то, что мне приносит спокойствие, то, что и другому человеку, моему близкому, приносит радость. И наплевать там красное или белое, или сиреневое, или серо-буро-малиновое, да? А отношения я испортила. Так стоило оно то, чтобы доказывать или нет? Значит, следующие признаки зависимости и созависимости. Утрата контроля. У зависимого происходит полная потеря контроля над употреблением и в результате над своей жизнью. Но перед ним стоит задача вернуть ответственность. У созависимого он ставит человека на первое место в своей голове, да? То есть у него зависимость от человека, он ставит человека на первое место в голове. А у нас есть заповеди. Все четыре первые заповеди — это именно отношение к Богу, что Господь должен быть на первом месте. Нарушение заповеди, утрата контроля над поведением больного. Вообще созависимость характеризуется тем, что человек стремится, созависимый, контролировать поведение другого взрослого человека. Это цель недостойная. Она мне ничего не принесет, и надо это понимать. Нам страшно, мы боимся потерять контроль над ситуацией, контролируем другого взрослого человека, да, употребляющего это. Надо вот это осознать. В результате утрата контроля и над поведением этого близкого, и над собственными чувствами и собственной жизнью. Защитные механизмы. отрицание, минимизация, проекция. Он говорит: да я не очень много пью, отстань ты от меня, есть хуже, вот посмотри на того-то, на Васю, на Петю, они хуже пьют. Он Ельцин, и то, извините меня, не стеснялся, да, иногда. Что-то ко мне пристало. То есть это механизмы защиты. Человеку трудно признать, что у него серьезная проблема. У созависимых, как правило, так же. Они не хотят видеть свои проблемы. Они говорят: вот проблема у употребляющего, пусть идет и лечится. Что ты ко мне пристаешь, да? Я тут ни при чем. Хотя проблема, как я уже сказала, это только вместе справляться над ней можно. Иначе толку мало. Рационализация. Чем человек умнее, тем труднее ему выздоравливать. Он всегда найдет причины оправдать свое поведение. Очень тяжело с преподавателями разговаривать. Созависимый говорит тоже: я веду себя так, потому что он меня провоцирует, потому что вот он пьет. И если он перестанет, то и я перестану. Но на самом деле этого не происходит. Есть очень много случаев, когда зависимые переставали пить, а она как кричала, так и кричит. И просто вгоняет опять его в то же самое состояние. Вот он бросил, вот он уже зарплату домой приносит, вот он дочку из садика встречает, приходит радостная, а жена всегда найдет к чему придраться. И вот приходят женщины тоже на консультацию, да, у них муж бросил, а она злая, она недовольна, кажется, ты к этому стремилась всю свою жизнь, порадуйся. Нет. Она говорит: ну как же, он теперь вот такой довольный, а я столько страдала из-за него, и как будто бы этого не было. И когда один негатив уходит, он начинает придумывать другой негатив. Мы живем с вами в одном городе, в одном пространстве, да? Но один все время думает о каких-то светлых, добрых вещах, а другой постоянно мотает в голове негатив. И вот это надо осознать. Очень помогает в этом дневник, как я уже сказала, да? И просто приучать себя к позитивному мышлению.
Уважаемые братья и сестры, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. В следующих передачах мы продолжим разговор о том, как помочь своим близким. Храни вас Господь!